Привет, мы давно не слышались, прошло несколько недель с момента последнего эпизода, и подкаст «Прикладывайте» возвращается со своих маленьких осенних каникул. Сегодня хочется поговорить об одной вечной теме, которая никогда не потеряет свою актуальность, а именно, как давать друзьям денег в долг или не давать совсем. А теперь я возьму маленькую паузу и заиграю джингл, который вы обожаете. Поехали! Меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжира, а вы слушаете «Прикладывайте» – легкий подкаст Газпромбанка и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами. В этом эпизоде мы будем разбираться, как правильно давать друзьям в долг и как занимать, почему это психологически сложно и как это влияет на отношения между людьми. А главное, мы попытаемся разобраться, а стоит ли вообще просить и давать в долг. В этом мне помогут Дарья Атаманова, ведущий психолог объединения «Психология по-человечески», и Андрей Громковский, топ-менеджер и мой хороший друг. Давайте начнем.
Друзья, сегодня у меня, в студии, для того, чтобы разобраться в самом странном вопросе, как правильно давать или не давать в долг, я позвал двух своих близких друзей, но они не только друзья, они еще и эксперты по темам. Это Дарья Атаманова, мы ее представим как ведущего психолога объединения «Психология по-человечески».
Привет.
Привет. И Андрей Громковский, эксперт и топ-менеджер в сфере медиа. Но пригласили мы его не поэтому, а потому что у него среди там всего моего круга общения самый любопытный, на мой взгляд, принцип отношения к деньгам, в частности, к тому, как давать или не давать в долг. Вот.
Да, привет, всем
Андрей.
Привет. Да.
Класс. А, смотрите, первое, что я вообще не понимаю относительно этой темы, я не часто вообще даю в долг, но все статьи, которые я гуглил, готовясь к этому эпизоду, говорят о том, что типа это обязательно может повлиять на отношения между людьми, особенно если у них близкие отношения, если они друзья, и что это может даже испортить дружбу. Я вообще не очень понимаю. Слушай, Даш, ты можешь как-то в очень простых терминах, знаешь, объяснить, разъяснить, как именно трансформируются дружеские отношения, когда возникают, назовем их, долговые отношения, если так можно выразиться.
Окей, давай попробую. Ну, когда один из друзей просит денег в долг, то сразу как будто бы появляется большое количество напряжения, и мне кажется, что это связано в первую очередь с тем, что есть такой коллективный опыт или, ну, даже какое-то поверье, что если даешь деньги в долг, то можешь попрощаться с другом. И не то чтобы оно безосновательное, но просто потому что у многих из нас или у наших друзей и знакомых есть уже такой опыт. И когда это происходит, мы все такие: ой, а не произойдет ли это со мной, не повлияет ли это на нашу дружбу? Ну, то есть есть некоторое предубеждение, которое добавляет напряжение с самого начала. И второй момент – происходит как бы смешение или даже наложение контекстов. Ну, то есть, с одной стороны, мы вроде как друзья, и мы на равных, и дружба — это что-то про бескорыстность и взаимовыручку. А с другой стороны, появляются отношения кредитор и...
Заемщик.
Заемщик, да. Появляется большое количество тревоги в этом месте, потому что тот, кто дает деньги в долг, он такой: ну, вроде как я должен помочь, потому что это мой друг, но при этом у меня есть собственные планы на вот эту сумму, и вообще она мне не просто, наверное, досталась. Ну, если речь идет о какой-то более-менее значимой сумме для этого человека. И с другой стороны, ну, то же самое, что вроде как я беру деньги в долг, и это про то, что я как-то не справляюсь, и что сейчас мне нужно, ну, быть в таком зависимом положении, а мы вроде как дружим. И, в общем-то, когда ты продолжаешь общаться с этим человеком, вы оба держите в голове вот этот вот контекст про кредитор-должник, и каждый может думать о том, что вот он мне сейчас пишет, потому что он переживает, не знаю, верну ли я ему долг, или он сейчас так со мной общается, может быть, потому что, не знаю, он не хочет отдавать мне деньги. Ну, в общем, это такая тревога, которая порождается совпадением двух разных контекстов. И здесь очень сложно прочертить границы, потому что, ну, вроде как мы друзья, и все понятно, а отношение кредитор и должник как раз-таки подразумевает вот этих четко очерченных границ. И тогда как бы нужно либо уже быть в этой роли, либо в той, и, в общем-то, ну, выбирать не очень хочется, и неудобно, и некомфортно.
Мне напрашивается очень простое такое устойчивое выражение, которое, ну, оно реально существует в мире, и это называется конфликт интересов. Потому что есть, с одной стороны, отношения одного типа, да, дружеские, А есть отношения кредитор-заемщик. Это ровно такая же ситуация, ну, похожая во многом, когда, например, берут друзей на работу. Это тоже опасная ситуация, потому что это тоже конфликт интересов. У тебя есть личные отношения с человеком, и у тебя есть профессиональные. Как мне кажется, дружба вообще подразумевает некую бескорыстность, да? Ну, просто потому что ты дружишь с человеком и делаешь ему какие-то... делаешь что-то для него, потому что ты к нему хорошо относишься.
Угу.
И наоборот. Ну, и в обратную сторону тоже. То есть это взаимный процесс, когда люди, им хорошо вместе общаться, проводить время, помогать друг другу, и они чувствуют от этого удовлетворение. Когда ты вступаешь в отношения должник и кредитор, то ты вступаешь в другой тип отношений, потому что вообще профессиональный кредитор – это вообще-то бизнес. И там есть контракт. И хочешь не хочешь, но вы, выдавая, когда один друг дает другому в долг, вы так или иначе, даже не проговаривая это, на самом деле...
Заключаете контракт.
Заключаете некий контракт. И там есть очень много всяких в подвале этого контракта неприятных вещей, которые вы в явной форме не проговариваете. Например, что произойдет, если друг не вернет долг? Который в обычных, контрактах кредитных, да, прописано, они всегда да. прописываются. Поэтому вот именно конфликт интересов – это самая большая, как мне кажется, проблема.
Я тебя хочу здесь перебить и как раз к той мысли, которую развивала Дарья, дополнить и задать вопрос. Ну, то есть то, что вы говорите, знаете, звучит, как будто есть какая-то точка ноль, от которой отчитывается начало неких отношений, будь то дружеских или профессиональных. Понятно, что если у тебя были дружеские отношения, потом в какой-то точке ты добавляешь профессиональные отношения, возникает конфликт интересов. Но что, если это происходит наоборот, хоть и мы уходим не в ту тему, но это интересно, когда у вас были профессиональные отношения, и вы начали дружить. Таким образом же конфликт интересов не возникает гипотетически.
Смотри, ну, я скажу из личного опыта, реального, там, жизненного. У меня есть достаточно, у меня много друзей, с которыми у меня нет профессиональных отношений, но есть какое-то количество знакомых, с которыми мы познакомились на работе и стали впоследствии дружить. Но мне кажется, что все равно есть небольшая разница, она заключается в следующем. В том, что во втором случае, когда ты профессионально познакомился и дружишь, ты понимаешь, что основой вашего общения является профессиональная часть.
Угу.
И для того, чтобы просто вот стать на самом деле суперблизкими друзьями, надо прекратить вот эту профессиональную часть, перестать быть зависимыми друг от друга профессионально, например,
угу.
ну, там, партнеры по бизнесу или в каких-то еще там вот такие вещи. И тогда у тебя будет чистой воды дружба.
Да,
совершенно,
это
совершенно. Потому что нет контекста. Вот Даша совершенно права. Проблема заключается в том, что, и я бы сказал, кредитор-должник еще хуже в контексте, потому что друзья часто, да, любые дружеские отношения подразумевают, что ну, мы все не равны в них, в этих отношениях. Кто-то чуть богаче, кто-то чуть красивее, у кого-то там, не знаю, там что-то в жизни, кто-то более, там, не знаю, удачливый, кто-то менее. Ну,
мне кажется, ты меняешь контекст, который подсвечивает эту разницу, это
вот,
создает напряжение.
А ты добавляешь слово «деньги» в дружбу. А деньги являются одним из самых больших, ну, таким...
Все скажешь, соблазнов.
И соблазнов, и это, мне кажется, с точки зрения разницы, которую люди думают о чем. Да, они видят, не знаю, там, посты в соцсетях, кто-то там едет на модной тачке. Да.
Очень заряженная тема.
Это очень заряженная тема, она вызывает много, может вызвать много, не всегда, но может вызвать чувство там типа зависть, какое-то сравнение, там, ну, там разные вот такие вот эмоции. И когда ты добавляешь это намеренно в отношения, мне кажется, это не очень хорошо.
Хм. Таким образом, если просто это обобщить и попытаюсь, вы существуете на одном определенном уровне со своим другом, и добавляя сюда деньги, таким образом вы усиливаете определенный контекст, в котором вы создаете контекст, в котором
вы... Неравенство,
да. Да, создаете неравенство, контекст, в котором вы различаетесь по каким-то признакам, и эти признаки различия только усиливаются. Это потенциально может влиять на отношения. Я правильно мысль выловил?
Да, все верно.
Но плюс вы не проговариваете явные пункты контракта.
Кстати говоря, о контрактах. Я сегодня, когда готовился, нашел любопытную статью в одном журнале. Там очень любопытный гайдлайн был, как давать деньги в долг друзьям. Кстати, интересна ваша перспектива на это. Мы, как физические лица, граждане Российской Федерации, мы имеем право и в целом должны, если мы занимаем значимую сумму денег, там более 10 тысяч рублей, составлять расписку, в которой могут прописываться эти условия. И более того, мы можем давать, как физики, деньги под проценты. И эти проценты, если я не ошибаюсь, либо основываются на ключевой ставке Центробанка, в год, это является годовой ставкой, если проценты не указаны. Как вы вообще думаете, это насколько это только сильнее, да, разогревает ситуацию, если еще и составить расписку, или наоборот, это может охладить вот этот заряд, о котором мы говорили, который подчеркивает неравенство между вами?
Это одна из ключевых проблем, как мне кажется, вообще во всей этой истории. Давайте подумаем, ну вот возьмем какого-нибудь современного человека, живущего в большом городе. У него есть какое-то количество денег, не очень большое, ну, предположим, у него есть какие-то сбережения. Он сберегает деньги. О чем он думает? Мы все знаем, живя в мире современном, что есть такая вещь, как инфляция, ценность денег со временем падает. И для того, чтобы она не падала, ее нужно приумножать. То есть деньги, ну, предположим, можно положить там на депозит. Сейчас это, там, например, там супер невыгодно, ну, обычно не очень выгодно, сейчас с низкими ставками, но разные ситуации бывают экономические. Кто-то их может вложить куда-то, там, не знаю, там акции, облигации, другие финансовые инструменты. Или их можно вложить в дело, например, там, не знаю, открыть какой-то бизнес, предположим, небольшую какую-то кофейню или, там, не знаю, булочную или еще что-то, предположим, да? Или некоторые покупают машины. Вот там кто-то купил машину.
Машины?
Да-да, кто-то купил в 2016 году машину, она в цене выросла, например, там, за счет того, что в долларах продаются, да, цены выросли.
Неплохо, неплохо.
Да-да-да, у некоторых там машины, как вот она стоила 3 года назад, так и стоит. Это способ сохранения денег, на самом деле. И дальше происходит следующая вещь. Представьте себе, что вот такому человеку приходит его друг и говорит: слушай, дай мне, пожалуйста, вот эту сумму в долг мне. И друг, который кредитор, он думает: то есть я сейчас ему дам в долг, но я же не заработаю все эти проценты.
Кто-то реально так думает.
Нет, ну почему? Слушай, но это могут быть достаточно весомые деньги. Ты можешь много потерять. Ну, то есть, если, предположим, если инфляция годовая составляет...
Это более высокие риски, я бы сказал.
Реальная инфляция, я не знаю, там составляет 15%, то с 1 000 000 рублей это 150 тысяч рублей. Это большие деньги. И когда один другого просит об этом, то ты фактически говоришь следующее: я тебе возьму деньги в долг, но еще ты мне отдай, как бы подари вот эти проценты. Тот думает: блин, мне надо ему сказать, чтобы он мне платил проценты. А друзья же так не делают.
Да.
Это же профессиональный ростовщик. Ну, как бы это ростовщик или там банк, или кто он становится. С кем он становится? Кредитной организацией, понимаешь?
И как он себя в этом чувствует? Что я там какая-то, не знаю, старуха-процентщица или ростовщик, который, не знаю, коллектор, который будет вытряхивать из него эти деньги.
А дальше, вот совершенно верно, Даш, дальше вопрос возникает. Подождите. А если он не вернет? Ну, то есть дальше, да, вот мы еще поговорим, наверное, но я просто к тому, что вообще история с расписками, процентами, все это вообще нарушение дружеского контекста тотальное. Потому что это вообще не про дружбу, а про профессиональное предоставление определенной услуги, а именно денег в долг.
Ну, то есть это повышает, наверное, в каком-то смысле шансы, что тебе эти деньги вернут, и ты не потеряешь на процентах. Но что будет с вашей дружбой, да, большой вопрос.
Можно, да, ну там, или там, ну, а представь себе, кредитор, например, один друг другому говорит: слушай, а давай ты мне дашь что-нибудь в залог.
В залог?
Да, например, свою машину или квартиру.
Жену.
Пучку.
Машину, например, машину или квартиру, да? Ну, квартиру. Предположим, человек дает в залог квартиру. Ты что, потом у друга будешь снимать квартиру?
Снимать квартиру.
Какой это контекст создает?
Отвратительно, я полагаю. Дружеский.
Совсем не дружеский.
Не дружеский контекст.
И это проблема, что это просто нарушение, на самом деле, дружбы. Поэтому...
Ну, ты понимаешь, поэтому я так, тебя смотри. Перебью здесь. Да. Я хочу тебя перебить здесь. Потому что с другой-то стороны у тебя все равно есть интенция, намерение и контекст дружбы, который предполагает, что ты в каком-то смысле должен выручить человека, с которым ты находишься в близких отношениях. Потому что ему, ей... Больше, ну, в каком-то смысле, некому обратиться. Есть ограниченное количество людей, вот, с которыми выстроены эти
у
отношения для обращения за помощью.
На эту тему.
И тогда ты зажат как раз-таки между тем, что ты переживаешь за эту сумму денег, и ты не хочешь с ней как-то сильно расставаться или терять в деньгах, и своей позиции друга. И что ты не сделай, ну, если мы как бы рассуждаем в терминах дихотомии «дать в долг» или «не дать в долг», то что ты не сделай, ты все равно, ну, где-то продолбаешься либо в контексте дружбы, либо в контексте своих видов на деньги, которые ты заработал.
Так, да. И?
Вот. Но есть ответ на этот вопрос, как решать это. Но я сейчас не скажу этого. Я не скажу, как я... Да, давай подождем чуть-чуть. Надо подольше. Давай,
нагнать интриги.
Ну, да, нагнать интриги. Да. Ты давайте... скажешь об этом попозже.
Да, попозже. Как я считаю, на это надо решать. Очень важным, на самом деле, является еще вот какой момент, что когда друг, который хочет взять взаймы, просит у друга-кредитора деньги взять в долг, то на самом деле, мне кажется, он ставит изначально под сомнение вот эту дружбу в некотором смысле и нарушает границы того человека, который является потенциальным кредитором. Потому что друг, который берет в долг, должен предвидеть в своей голове развитие ситуации. Например, что он не сможет отдать эти деньги. Ведь может такое случиться, может все,
ну,
что угодно.
Ну, по какой-то причине, да.
Да. Соответственно, он изначально на подсознании, да, подразумевает, что может быть конфликт. Он, может быть, это явно не осознает, но это...
Точно чувствует напряжение.
Контекст этот есть. И поэтому мне кажется, что просить в долг у других... Ну, я раньше сам просил в долг.
Я сейчас спрошу
честно,
про это.
Вот я сам просил в долг, но просто я скажу, я перестал это делать, потому что я считаю, что как бы, ну, это неправильно. Поэтому мне кажется, что просить не стоит.
А какого рода границы, Даш, нарушаются? Ну, то есть о каких границах вообще идет речь?
Ну, слушай, тут каждый человек сам решает, какие у него границы и кому можно как-то их...
Нарушать?
Нарушать, ну, не то, что нарушать,
но... по итогу-то нарушать. Если
ну, слушай, если у тебя
говорить.
Гибкие границы, то есть люди, которым можно тебя, не знаю, толкнуть в плечо, а есть люди, которым нельзя этого делать. Ну, то есть, если к тебе какой-то незнакомый человек подойдет и это сделает, ты задашь ему, наверное, много вопросов или даже не вопросов.
Ну, как если... ты узнала, чем я занимаюсь в метро?
Ну, если, например, не знаю, это сделает Андрей, он просто ближе к тебе сидит, то, ну, вряд ли реакция будет похожей. Если, ну, я попробую прокомментировать то, что сказал Андрей. Ну, тут как раз, опять же, речь про изменение контекста в одностороннем порядке. Ты просто приходишь и говоришь, все, теперь...
Правила игры поменялись.
Да, теперь ты
кредитор.
Должен решить, причем ты должен взять как бы на себя ответственность за то, как вот именно сейчас, ну, я буду себя чувствовать.
Как будет развиваться динамика наших,
да,
отношений. Но меня все равно в каком-то смысле оба бесите, потому что вы слишком складно раскладываете, простите, складно объясняете, почему это нехорошо, почему это нарушает какие-то границы. Это все очень похоже, знаете, на какой-то аппендикс номер один к учебнику по новой этике, знаете, в котором типа это нехорошо делать. Мне нужны, блин, деньги. Где мне их взять? Ну, окей, я знаю, допустим, где...
В Газпромбанке.
Самая нативная интеграция уже сегодня прозвучала, я полагаю. Но я не знаю, это просто отвратительная ситуация, в которой тебя просят, а ты отказываешься, и ты все равно остаешься козлом. А если ты начнешь занудствовать и объяснять вот эти вот вещи, которые мы сейчас с вами проговорим, что, слушай, ты меня ставишь в положение, где мне необходимо выбрать, как мы будем дальше с тобой взаимодействовать, я предпочитаю этот выбор не делать, я бы хотел самоустраниться от этой ситуации.
Но ты уже не можешь.
Но это тоже отвратительно, потому что если мы говорим про конфликт интересов в деловом смысле, там всегда есть вейвер, да, то есть, который ты подписываешь, или каким-то образом там ты от этого, не знаю, от процесса принятия решений устраняешься, или там стараешься с этим человеком профессионально не взаимодействовать, там есть понятный механизм, вот вейвер. А здесь как бы куда ни наступи, в обеих сторонах у тебя находится мина, на которой ты гарантированно подорвешься, и отношения все равно пострадают. Как сделать так, чтобы отношения не пострадали?
Ну, практически опыт следующий. Рассказываю свой опыт. Работает реально железно. Я скажу так, я брал деньги в долг, просил и сам давал. Ну, небольшие деньги и на короткие периоды времени. Я всегда возвращал долги, у меня не было с этим проблем. У меня был один человек в жизни, который мне не вернул долг, очень небольшой. Та ситуация мне не очень понравилась, потому что я ее, честно говоря, не очень понял. Я просто дал денег, а человек мне их не вернул. И ничего не сказал. И главное, куда-то пропал.
Ну, слушай, он сделал вид, что ничего... А, он пропал.
Да, пропал.
Ну, это суперчастая же история.
И,
вот
потом,
как раз.
И потом я пытался как бы эту историю ему простить и продолжить дружить. Но, видимо, в силу контекста существующего это не получилось. То есть мы не ругались, ничего, но просто ему было некомфортно. И, видимо,
ну, знаешь, он не вернул деньги, блин, а ты знаешь, что он тебе их не вернул.
Ну, слушай, там... Но у нас дальше не сложилось общение. Поэтому у меня не было какого-то глобального повода там сильно рассуждать на эту тему, но я долгое время думал, просто читал там советы, как бы как к этому относиться, и выработал для себя следующую схему. Я считаю так. Я считаю, что если есть действительно близкий друг, вопрос, на что нужны человеку деньги в долг. Если ему нужны деньги, например, открыть бизнес или расширить бизнес, но есть профессиональные, есть Газпромбанк. Если есть, условно говоря, твои какие-то личные проблемы, ну, например, что-то там экстренно случилось, человек там, не знаю, заболел,
со здоровьем, да,
там какие-то проблемы, там и так далее. В этой ситуации, мне кажется, намного честнее и правильнее с дружеской точки зрения прийти и сказать, слушай, у меня есть очень большая проблема, мне нужны деньги, мне нужно, чтобы ты мне помог. И тогда человек, который, ну, был бы в противном случае кредитором, просто являясь другом, если он может, он просто тебе поможет бескорыстно, не заключая с тобой контракт. Он просто даст тебе эти деньги, ну, или в каком-то объеме, или даст сколько может, или придумает способ, где их взять, или как эту проблему постараться тебе решить. Это может быть один друг, их может быть группа друзей, там, ну, по-разному складывается в жизнь.
Угу.
И дальше, если ты можешь, ты потом ему вернешь эти деньги и его как-то вознаградишь за то, что он тебе помог, потому что ты же тоже друг. И это строится на добровольности и на, как сказать, человеческом симпатии, а не на обеконтрактном обязательстве.
Ну,
и
это тогда такая реципрокность.
Ну, да, но вы тогда избегаете полностью проблем, связанных с негласным контрактом, который вы подписали. А если эта ситуация не критическая, то, ну, как бы, мне кажется, всегда можно как-то попробовать решить проблему. Из опыта она, ну, мне кажется, она всегда решается. И бывают моменты, когда, наверное, мы все, ну, там, молодые, и меньше, когда ты молодой, ты меньше зарабатываешь, чем там в среднем возрасте, например, да? И возникает потребность иногда в деньгах. Ну, или в старшем возрасте, например, когда люди болеют, тоже возникает. Но для этого, мне кажется, очень надо опираться на что? Либо надо иметь семью, либо надо иметь друзей. И вот это как раз вопрос помощи скорее такой. И к этому нормально люди относятся. Ну, условно говоря, если есть, например, молодой человек, который студент, и у него возникает временная какая-то нехватка там, кэша, и он не может эти деньги взять в банке, у него там нет кредитной карточки, там нет какой-то другой возможности это как-то рефинансировать, то он может прийти к друзьям, к кому-то сказать, слушай, у меня вот такая проблема, я не знаю, что там с этим делать. И я в этой ситуации скажу, вот, вот тебе деньги, ты можешь мне их не возвращать. Я с тобой не буду вступать в эту позицию, должник там и так далее. Если вернет, классно. Не вернет, бог с ним. Но, опять же, это не какая-то большая сложная история. Ну, вот. Ну, мне кажется, вот примерно как-то так.
То есть, по большому счету, взять и подарить?
Ну, по сути, да. Ты еще добавь сюда контекст социальных сетей, да. Вот люди постят сторис. Я это, кстати, наблюдаю все время со временем. И сам наблюдаю по себе. Ну, например, я с утра занимаюсь спортом, я пощу об этом, например, сторис. Потом, значит, я не знаю, я на встрече ем вкусный там какой-нибудь завтрак, там еще что-нибудь.
Значит, ты это постишь?
Ну, условно.
Время от времени,
да? Я условно,
да?
Нет, ну там редко.
Подпишись.
Редко.
Я подпишусь.
Редко. Ну, короче, и потом я разговариваю с кем-то и говорю, слушай, я настолько занят, у меня нет времени. Ну, это же глупо получается, да? Ну, то есть я себя даю отчет в этом. Ну, и понятно, что разные дни бывают, дни, когда более сон, более там и так далее. Но мы настолько стали прозрачны за счет соцмедиа, что вот эта история с деньгами, вот как ты говоришь, да, ты взял в долг, например, но при этом ты там постишь, там, не знаю, фоточку или там еще что-нибудь откуда-нибудь, да, там, какой-нибудь видосик, там, пьешь из кокоса что-нибудь.
Да-да-да, прикупил себе тут что-нибудь.
И представь, твой друг на это смотрит и такой, фак. То есть это же вообще, ну, то есть возникает вопрос, а это вообще искренне все или вообще что происходит? Да, то есть нарушается самая важная ткань отношений, да, что там подтвердит слово доверие.
Да, то, что ты говоришь про, ну, такой свой лайфхак, он прикольный, изобретательный, но здесь это все равно влияет на человека, который у тебя просит в долг. И он такой... Вы уже в моменте, когда у тебя попросили, оказываетесь в неравной позиции, и даже если ты это сглаживаешь, то
конечно,
ну,
я
уже
не могу ничего
есть
с этим
вопросы,
сделать.
Да.
Ну что я могу сделать, если я же не могу взять, как это, люди в черном, там, ты все забыл, там, да, там, как. Не было долг, не было разговора, да, такого не бывает. Поэтому да, конечно, ты права, это влияет на восприятие. Но это лучше, чем оказаться в долгой и неприятной истории. Ну, я защищаю в том числе и свои границы, просто потому что вы знаете, что в истории, например, да, на протяжении там многих веков, ну, например, в Европе там давать деньги под процент там запрещалось или считалось неправильным там, и так далее. И для этого есть определенные причины, потому что если ты даешь деньги под процент, ты можешь, человек может оказаться в очень серьезной проблеме, ну, с проблемой, потому что он не сможет никогда не вернуть. А что дальше? Дальше надо продавать этот долг кому-то и каким-то коллекторам. Ну, это же ужас.
Добро пожаловать на финансовые рынки.
Нет, да просто... Ну, то есть, это... Поэтому и есть банки, поэтому есть определенный порядок того, как они работают. Они стараются реструктурировать задолженность. У них есть... Ну, то есть, для этого есть общество, которое регулирует, и государство, которое регулирует эти вещи. А в отношениях друг к другу Этого всего нет. И получается, это такой дикий вообще какой-то...
Дикий запад.
Да, просто...
Я не спорю, в этом месте я всего лишь говорю о том, что твой лайфхак — это про защиту своих границ, но не про нивелирование этой ситуации, которая уже не окей.
А как, хорошо.
Да.
А как?
Как ты знаешь ответ?
Нет, я про это говорю, что не существует способа как-то уже вырулить. Можно только как раз-таки это... защитить свои границы.
Ну, типа damage control какой-то.
И кстати, да-да-да. И, кстати, к этому, я помню, я где-то читал, и не знаю, официальная статистика это или нет, но я слышал, что чаще всего в вопросах долгов, когда там какие-то были дикие времена, чаще всего страдали кредиторы в плане физическом. То есть должники пытались избавиться
от своих кредиторов.
И это чаще происходило, чем наоборот. Типа, есть такая вообще, как бы, поверье, что это так, да. Поэтому, как бы, если исходить...
Вспомнить старуху-процентщицу.
Кстати, у нас есть вот хороший...
Достоевский все расписал.
Да, поэтому зачем искушать? Мне кажется, что здесь вопрос тоже про искушение. Потому что ты, когда человеку... Знаете как, если у человека есть очень большая беда в жизни, ты ему можешь действительно помочь. А если у него нет беды, зачем ты будешь его искушать? Ты ему дашь деньги, например.
Подожди, а в чем искушение? Искушение?
Я приведу тебе пример. Смотри, ты дашь другу денег, он построит успешный бизнес, предположим. Но эти деньги его сведут с ума. Может же быть такое?
Вполне
вероятно. Он может построить гигантский бизнес, стать мультимиллионером. Но он лишится, семьи, у него начнется потом депрессия какая-то. И спустя 10 лет он придет к тебе и скажет: слушай, нахрена ты мне дал эти деньги?
Ну, так можно в чем угодно обвинить.
Нет, я просто к тому, что ты вступаешь на территорию, если бы он сам потом эти деньги где-то взял в другом месте, это его ответственность. А так ты с ним делишь ответственность за последующую реальность, которая наступает. Я к этому.
Ну, ты делишь эту ответственность только в его голове.
Да, но...
А сам ты можешь к этому относиться как угодно.
Да, но мы знаем. Дружеские отношения, они на то и дружеские, что ты стараешься элиминировать контексты, которые могут быть такими
неоднозначными.
Неоднозначными, да. Дружба – это про счастье, про хорошее, про общение, про хорошие вещи.
Это прекрасно. Так, блин, такие вы умные на самом деле. Для меня это все откровение звучит на самом деле. Если вы думали, что я достаточно зрелый и умный, вот честное вам подтверждение, что нет. Вы сейчас оба говорили какие-то вещи, которые для меня полное открытие. Но таким образом получается, что стрелка весов тяготеет к тому, чтобы, в общем, не давать в долг совсем, особенно если вы находитесь в дружеских отношениях, и пытаться как-то нивелировать тот потенциальный микроущерб, который все равно может произойти, когда вы уже в этой ситуации оказались, когда у вас попросили деньги. Я правильно все это понимаю? Много слов было.
Лучше не просить в долг.
Пожалуй, соглашусь.
Лучше не просить в долг.
Да, не просите в долг. То есть не то, что не давайте.
А
давайте,
пользуйтесь,
давай,
но...
Не, ну реально, ну как бы...
Новой кредитной
просто,
картой.
Просто просить в долг, это, ну... Это знаете как? Это как просить друга, о работе у него в компании. Или, например, я, честно скажу, есть какие-то вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что это нормальная история, как бы считается, в принципе. Ну, у друзей, например, просить скидку на какие-то вещи, если у них есть бизнес какой-то и так далее. Но даже это, мне кажется, в некотором смысле какой-то конфликт интересов. Потому что...
Все очень легко. Увеличиваешь стоимость на процент скидки, делаешь скидку.
Спасибо.
Мы будем знать, Антон.
Мы будем знать. Вот они. Да, потом купить акции. Так вот, мне кажется, что если ты просишь о скидке, это такая тоже сложная вещь. Просишь о работе. Можно помочь человеку.
Просишь.
Знаешь как? Можно попросить, сказать: слушай, тоже, кстати, один из методов, который можно применить. Например, можно попросить о помощи у третьего лица. Ну, то есть, условно говоря, например, тебе нужна большая сумма взять в банке, ты ее не можешь взять, тебе банк мешает, почему-то говоришь, что есть какое-то несоответствие требованиям, но ты знаешь, например, что твой друг общается с кем-то, кто в этом банке принимает решения, ты можешь попросить, сказать: слушай, там есть небольшая проблема, можешь просто поговорить, пожалуйста, и так далее. Ну, как бы для друга это не очень большая, он не пострадает, скорее всего, от этого никак, да? Ну, то есть он может тебе помочь и, наверное...
Но он ставит свою репутацию на кон, он сейчас ты ситуацию подбросил, в которой все неоднозначнее стало.
Слушай, репутация, да, но как бы все равно, мы знаем, что если один за другого просто попросил, это не всегда означает репутационный ущерб. Все равно конечная сторона принимает решение и ответственность берет на себя, да, та, которая принимает
решение. Так или иначе.
Да, поэтому попросить, наверное, можно, например. То же самое, ну, в других ситуациях, мне кажется, это более так как-то, ну, мягче. Вот. Ты вроде помогаешь, но при этом не
нарушаешь статус-кво определенный.
Да.
Любопытно.
Ну, и получается, что когда ты просишь деньги в долг, ты как бы избегаешь ситуации, в которой ты говоришь «мне нужна помощь». Ты говоришь о том, что мне нужна помощь, но таким своеобразным методом из серии «это не помощь, это именно...»
Слабость не признаешь.
Да.
То есть это эгоистическое поведение в некотором смысле.
Ну, я бы не стала это так оценивать. Это просто такое двойное послание. Ты, в общем-то, мне вроде бы помоги, но это на самом-то деле не помощь, потому что я тебе верну эти деньги.
Ну, получается, может ли человек так просить, потому что он просто, ну, боится просить о помощи. Поэтому он просит долг.
Воу, ничего, вы нашли смысл. Ну, вполне возможно, кстати.
Конечно, вот. Именно поэтому он чаще всего и просит
так
в долг у друзей.
Получается, моя концепция очень правильная. Потому что тогда лучше сказать, слушай, нахер это все, давайте я просто помогу. Ну, как бы честно.
Но помощь – это все-таки когда попросили. А он тебя не просит.
Ну, а ты просто сразу считываешь контекст, говоришь, слушай.
Ну, я не знаю, как ты, но я, например, не всегда могу считать контекст.
Ну, ты можешь
правильно
спросить, сказать, да, слушай, а что у тебя случилось? Он тебе начинает рассказывать. Ты понимаешь, что как бы там...
Там нужна помощь.
Волосы дымом, денег.
Волосы дымом, да. Там, слушай, он никогда тебе не вернет их. Там у человека очень большие проблемы со здоровьем. Ну, конечно, ты ему просто хочешь помочь.
Ну, и тогда ты тем самым действительно переводишь из такой двойной коммуникации в очень простое и понятное русло, где у вас обоих есть, ну, как бы вся информация, и тогда ты уже можешь, ну, принять решение, как ты хочешь распорядиться своими деньгами. Ну, и он не оказывается в ситуации, когда он в долгу у тебя, в части именно кредитор-должник.
Ну да. Или выясняется, что он тебе рассказывает контекст, выясняется, что у тебя есть там, не знаю, другой человек, которого ты знаешь, который...
Может решить проблему именно.
Его, да, его проблему, там, благотворительный фонд, который лечит определенных заболеваний, и вот они ему помогут. Ты решил его проблему, вы не возникло вот этих всех неприятных отношений, вы сохранили дружбу, тьфу-тьфу, слава богу, он там выжил, все нормально, и спустя 20 лет вместе сидеть на даче и жарить шашлык, все классно.
Слушайте, у нас осталось совсем немного времени. Любопытные принципы. И я очень рад, что вы этим поделились. Я определенно из этого что-то себе возьму на вооружение. Как минимум, не буду просить у вас долг. Андрей, Дарья, огромное спасибо. Это было очень такой комплиментарной беседой с разных перспектив. Мне еще нравилось, как вы между собой спорите. Это очень классно. Спасибо большое.
Спасибо тебе. Спасибо Газпромбанку.
Спасибо, что позвал.
Кажется, что тот полилог, который состоялся между нами, говорит обо всем. И необходимости подытоживать что-то просто нет. От себя я могу только добавить, что в этот эпизод была нативно интегрирована кредитная умная карта Газпромбанка с льготным периодом до 2 месяцев и лимитом до 600 тысяч рублей. Кроме того, за каждую покупку вы можете получать реальный кэшбэк до 10% в избранных категориях. И в моем случае, если мне нужны деньги, то я просто использую ее, а не прошу у друзей. На этом, пожалуй, все. Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст Газпромбанка и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.